Продолжаем исследовать историю развитого средневековья. Мы по-прежнему на территории солнечной Франции. И сегодня поговорим о французской деревне 12-13 века. Кое-что мы упомянули выше, говоря об общей экономико-социально-политической характеристике Франции этого периода. Сегодня прицельно поговорим о аграрном населении. Итак, в конце XI, тем более в начале XII, и особенно в XIII веке, жизнь во французской деревне развивалась не просто, а, конечно, в первую очередь под воздействием экономически мощных городов. Но они элементарно тянули то самое экономическое одеяло на себя. В конце концов, продавать зерно ты ездил именно в город или окологородской какой-нибудь центр. Это вызывало сравнительно быструю замену продуктовой ренты денежной. В прошлой беседе мы упомянули, что во Франции, как и во многих других странах Европы, но во Франции быстрее всего шла отмена барщинной отработки, заменяя на натуральный оброк. Каковой натуральный оброк? Из-за развития торговли и повышения монетарной массы, то есть денег элементарно становилось больше, феодалу стало гораздо выгоднее постепенно заменить на денежную ренту. Потому что когда феодалу приносят, например, тонну зерна, это чрезвычайно хорошо, но потом эту тонну, то, что ты не скушаешь сам, придется куда-то продавать. Так не легче ли, чтобы данную тонну зерна крестьянин продал сам, а ему заплатил, то есть ему, то есть феодалу заплатил за держание земли? Это же сокращает некоторым образом хозяйственные операции. Сокращает. Поэтому денежная рента гораздо прогрессивнее продуктовой и тем более прогрессивнее устаревшей барщинной отработки. Но и в условиях наметившейся ранее тенденции к сокращению доменных земель, основным поставщиком сельхозтоваров на рынок стал французский крестьянин. То есть раньше, когда у феодала, например, было 1000 югеров земли, а у крестьянской общины, которая принадлежит феодалу, было 1500, нужно понимать, что именно феодал, землю которого обрабатывают крестьяне, будет поставлять основной товарный хлеб. Ну, а теперь доменные земли, вот ту самую 1000 югеров, феодал раздал госпитам или свободным виланам в цензовое пользование. И поэтому именно крестьянин начинает поставлять основной товарный хлеб. Ну и связь деревни с городским рынком через крестьянское хозяйство составила одну из важнейших особенностей французской экономики развитого средневековья. Следствием этих изменений является начавшийся в XII веке выкуп крестьян на волю. К началу XIV века крепостных крестьян во Франции просто как значимого явления не останется. Там, где крестьяне почему-то вдруг не хотели выкупаться на волю, феодалы заставляли их выкупаться на волю, в том числе через институт кредита. То есть, ты не хочешь выкупаться, я даю тебе денег, и ты выкупаешься. После чего платишь мне с процентами. Несколько десятков лет, а может и поколений. Это очень удобно. В чем же состоял выкуп на волю? Бывший серф выкупал 4 главные повинности. Это побор с наследства, так называемое право мертвой руки, брачный побор, произвольную талью и поголовный побор. То есть, ранее ты не мог ни жениться, ни умереть без того, чтобы заплатить феодалу. Кроме того, феодал периодически мог назначить тебе дополнительный побор, то есть талью. Ну и за каждого рабочего человека платился регулярный сбор, повторяюсь, в виде барщины или отработки, продуктовой или ренты, или потом уже денежной ренты. А вот когда ты свободен, ты платишь только аренду. Но однако земля оставалась собственностью феодала. Были, мы это теперь знаем точно, свободные общинные земли. Но все-таки основная масса земли оставалась за феодалами. Ну и за пользование ею крестьянин платил ценз, о котором мы упоминали выше. Отчего крестьянин стал называться цензитарием, а его земельный участок цензивый, о чем мы говорили в прошлой беседе. В таком случае рента была фиксированной договором. Крестьянин при этом мог распоряжаться своим держанием, закладывать, продавать его, конечно, по согласованию с феодалом. Ну а при отчуждении участка сеньор получал дополнительную плату. При этом сохранялась судебная зависимость крестьян от феодала той или иной территории. Однако лично свободные люди виланы или оспиты, госпиты или хоспиты. По латыни это пишется как хоспит, по-русски зачастую принято читать как госпит. Крестьяне имели право обращаться в высший королевский суд, подавая апелляцию на решение суда сеньора. Выкуп мог быть индивидуальным, однако чаще всего он был общинным. То есть выкупался не один человек, а выкупалась целиком крестьянская община. Сумма, как мы и говорили, определялась договором, который утверждался у нотариуса. Сумма при этом иногда была настолько большая, что крестьяне предпочитали не выкупаться. Ну и тогда освобождение было принудительным. Распространение денежной ренты и участие крестьян в торговле повышали самостоятельность крестьянского хозяйства, откуда происходила необходимость предоставления личной свободы. Борьбу крестьян в этот период отличает их стремление улучшить не только свое экономическое положение, но и социальный статус. Получить ту самую личную свободу. Что, кстати говоря, далеко не всегда осознавалось феодалами, было выгодно в первую очередь феодалам. Потому что лично свободный человек максимально заинтересован в собственном труде. Потому что имеет минимальное отчуждение от этого труда и его результатов. Таким образом, оставаясь лично свободным, крестьянин делал бы богаче самого феодала. Но так как тогда не было финансово-экономического университета, далеко не все сразу это понимали, в результате чего зачастую вспыхивали восстания. Ну или происходила, как бы сказать так, борьба в законном поле. Например, в 12-13 веке во Франции крестьяне стремились к расширению не только экономических, но и юридических прав. И в первую очередь не личных, а общинных. Процесс шел, что неудивительно, параллельно с коммунальными революциями в городах. И иногда приводил к образованию сельской коммуны, которая внутри себя была свободна, имела право выборного самоуправления, самостоятельного сбора ренты в пользу сеньора, а также выбора прокуратора, то есть доверенного лица во внешних контактах. А также имела право низшей юстиции по всем конфликтам внутри самой коммуны. То есть несерьезные имущественные споры спокойно решались замкнутым судом каждой отдельной общины. Конечно же, как и городские права, это же Европа, где без договора давным-давно нет разговора, нужна была письменная хартия. И все это укрепляло крестьянскую общность, обеспечивая ее противодействие феодалам, которые в условиях развития настоящих товарно-денежных отношений, конечно же, пытались увеличить размеры денежной выплаты. Ну и рост рентных платежей затруднял крестьянам реализации продукции на рынке. Ну, потому что цена вот откупа от феодала оказывалась слишком высока. Ну, а значит, чтобы ее парировать, нужно было повышать цену на продукцию. А рынок на это был категорически не готов. Заметна часть населения и в 12-м, и в 13-м еще веке продолжала жить или, по крайней мере, иметь возможность жить натуральным хозяйством. То есть повышение цены для парирования повышенной феодальной ренты делало торговлю просто невыгодной. Ну и большая сумма выкупных платежей побуждала крестьян обращаться к ростовщикам, что оборачивалось долговой кабалой. Кстати, ростовщики зачастую происходили из свободных соседних крестьян, которым повезло так или иначе. У них, например, не умерла лошадь, у них было много сыновей, и они просто элементарно больше вырабатывали. А вырабатывая больше, они имели возможность сужать в долг своим менее удачливым соседям. Это явление в середине второй половины 19 века у нас в России получило название кулачество. Это кулачество имело место и во Франции, тоже, но гораздо раньше. Чрезвычайно тяжелыми были условия выкупа свободы из церковной зависимости. Повторяюсь, церковная зависимость была гораздо тяжелее светской, потому что церковь, будучи гораздо более устойчивым, а значит, хозяйственно стабильным феодалом, на ее права очень неудобно было покушаться другим соседним феодалам, поэтому и стабильность отсюда происходила. Более того, все окрестные феодалы стремились внести некие залоги в церковь для того, чтобы обеспечить там, как в банке, спокойное держание своей собственности. Поэтому церковь богатела. Ей было совершенно неважно, выкупаются у нее крестьяне, не выкупаются, там у тебя барщина или какая-то цензива. Проще всего было просто эксплуатировать собственное крестьянское население, чтобы не усложнять собственную хозяйственную жизнь. Поэтому выкупаться из церковной зависимости было непросто. Кроме того, крестьяне обязаны были выплачивать так называемый динарий Святого Петра, то есть церковную десятину. Большую, так называемую большую с урожая, и малую с шерсти, скота, продуктов животноводства и так далее. Десятина она называется не потому, что в обязательном порядке все платили 10%. 10%, насколько я знаю, не платили вообще никогда. Но известную часть прибавочного продукта приходилось уделять церкви. Ну и так как церковь обладала правом сбора еще и церковной десятины, им тем более было не вполне выгодно отпускать собственных крестьян. Впрочем, процесс шел и на церковных землях. И вот 13 век, успех альбегойских крестовых походов, успех многовекового противостояния с Англией, а точнее с англо-французской империей Плантагенетов, потому что огромная часть земель английских королей находилась не на английском острове, а непосредственно во Франции. Впрочем, об этом мы отдельно будем говорить. Англо-французские противостояния было тяжелейшее бремя, потому что с конца XI по XIV век 21 крупный конфликт между Англией и Францией. Франция одерживает победу. И именно тогда государство начинает посягать на доходы крестьянского хозяйства. То есть церковь, феодал, еще и верховнейший феодал, король. И все это создавало довольно напряженную обстановку. И она была, естественно, чревата восстаниями. И вот в 1251 году и на севере Франции, и во Фландрии начинается крупнейшее для всего 12-13 века восстание пастушков, как их называли. Ну, то есть крестьян. Особенностью явился антицерковный характер. Крестьяне в первую очередь принялись грабить монастыри, ну и постепенно двигались к Парижу и даже к Туру и Орлеану. Восстание подавили. Подавили, кстати, с трудом. Но оно свидетельствовало о глубоком недовольстве в среде крестьянства. И, кстати говоря, уж для второй половины середины 13 века точно непосредственно связанного с крестьянским недовольством, недовольство мелкого нищающего рыцарства, которое не обладало огромными земельными наделами и напрямую зависело от крестьянского благосостояния. Беднели крестьяне, беднели мелкие феодалы. Мелкие феодалы – это профессиональные воины, основа войска. Поэтому они поддерживали зачастую такого рода крестьянские восстания. Откуда и сложность в их подавлении. Ну, одно дело, когда у тебя какие-то люди с деревянными вилами на большую дорогу вышли. А другое дело, когда при этих людях с деревянными вилами 20-30 человек на конях в железных кольчугах. Вот это совсем другой клинкор. Ну и в целом крестьяне, как и выше было сказано, подразделялись на три основные категории. Сервы крепостные, виланы поземельно зависимые и свободные госпиты, зависимые исключительно арендной платой. Ну и политическая консолидация Франции происходила на фоне довольно быстрого и устойчивого роста производительных сил страны, в том числе и в первую очередь в сельском хозяйстве. И отчасти подпитывалась она этим процессом. Первые столетия развитого средневековья, включительно до 13 века, считаются благополучным периодом французской истории. Да, кстати говоря, и английской, и западно-германской. Имеются данные, что за период с 1000 года до 12 века население, жившее на территории современной Франции, удвоилось, а в течение 13 века еще раз удвоилось. То есть относительно конца 11 века выросло в 4 раза. Основой демографического роста стал медленный, но непрестанный прогресс сельского хозяйства. Почему, собственно, я и привношу данный раздел в характеристику именно деревенской жизни. Ну и в первую очередь, конечно, демографический взрыв касался севера Франции. С чрезвычайно удобными равнинами для выращивания тех или иных сельхозкультур. Ну, а южная часть страны, да, гораздо более плодородна, но там очень много гор, где просто невозможно заниматься сельским хозяйством, только скотоводством, которое не подразумевает столь быстрого роста населения. Элементарно, меньше удобных равнинных участков. Ну и там, да, виноградарство, оливковые деревья, плодовые цитрусовые деревья, которые, опять же, занимают довольно большие пространства. Там просто негде настолько быстро размножаться, да и незачем. Но именно на севере Франции впервые установилось господство трехпольного севооборота, о котором мы неоднократно поминали в наших предыдущих беседах. Это очень прогрессивная агрокультурная технология для того времени. Ну а на юге долго преобладало двуполье. Конечно, подвергались непрерывному улучшению орудия труда. Хотя, конечно, эта непрерывность была чрезвычайно небыстрой. То есть взрывного прогресса не наблюдалось. Тем не менее, он шел. В первую очередь, в широкое, широчайшее, а потом и повсеместное употребление вошли металлические наделки на разнообразные плуги и сохи. И самое главное, внедряется тяжелый плуг. И плуг с отвалом, который мог чрезвычайно глубоко вспахать пашню. Уже мы упоминали плечевую упряжь, то есть хомут вместо нашейного ярма, что позволило применять на полевых работах лошадей. Ну и пахота начинает происходить в 3 раза быстрее. Применяется улучшенная обработка земли за счет удобрения навозом и мергелем. Улучшается качество скота, потому что его переводят в том числе на стойловое содержание. То есть скот делается крупнее, сильнее, а значит повышается продуктивность и тягловая сила. Постепенно возрастает урожайность. Нормальные урожаи пшеницы были невысокие, сам 5-й, сам 7-й. Но к 13 веку на севере Франции получаются результаты, где пшеница давала урожай сам 8, сам 15. При том, что урожаи ржи в среднем сам 7-й, 8-й, овес сам 6-й, 7-й. Ну и в среднем урожайность к 13 веку вырастает раза в 2, что для средних веков огромный прогресс. Серьезное значение для обработки зерна имело распространение мельниц. И если водяные мельницы были известны еще с римского времени, и в 11 и в 10 веке, тем более в 12 они имели место, было их, правда, немного, то вот с 13 века возрастает их количество, причем очень серьезно возрастает, и одновременно появляются и получают широкое распространение ветряные мельницы. А ветряная мельница – это революция настоящая в технологии, потому что вода – это запруда. То есть нужна река, нужно выкапывать некий резервуар, и она не может работать постоянно. А вот если на холме поставить мельницу, а ветер там дует всегда, то эту мельницу можно поставить да буквально в любом месте, что, опять же, заметно повышает производительность. А что такое мельничный помол? А это лучшее качество муки, лучший хлеб. Меньше отходов при изготовлении этого самого хлеба. Ну и, конечно, и водяные, и ветряные мельницы приспосабливают, как мы уже говорили, для привода станков. В первую очередь, ткаческих станков. Впоследствии появятся, вдумайтесь, ветряные лесопилки. Но, впрочем, это уже история несколько более поздняя, относительно классического средневековья. Конечно, на юге Франции урожай зерновых тоже увеличивались, но не так значительно. Но именно эта местность в 11-13 веках превращается в центр выдающегося качества виноградарства и, конечно, виноделия. Почему? Потому что в широкое применение входит механический винтовой пресс. Ну и тогда получают высококачественнейшие сорта винограда в Бордо, в Бургундии, в Анжу. И вино входит в постоянный французский рацион, улучшая его состав значительно. Ну, просто потому, что воду в это время пить было довольно опасно, можно было подхватить дизентерию. Поэтому, как и в античности, употребляли вино, разбавленное водой. Вино в данном случае выступало и как источник калорий, и как веселящее средство, и как антисептик. Ну и постепенно хозяйства во многих-многих территориях на юге превращаются в специализированные винодельческие территории. Ну и в интересующий нас период огромное значение приобретает внутренняя колонизация французских территорий, которая снижает остроту малоземелья. То есть крестьяне расселяются по тем самым водоразделом на ранее неиспользованные земли. Есть несколько этапов этих расчисток. Первые значительные по масштабам расчистки появляются на севере, отчасти в Бургундском герцогстве, еще в конце IX века. И проистекают до XI века. Тогда они затрагивают в основном примерно более-менее легкие для освоения пустоши. На втором этапе из-за улучшения орудий труда и улучшения тяглового качества рабочего скота начинается освоение и лесов, и болот, и ранее неудобных морских побережий. Этот этап начинается в середине XII века. Во второй половине XII века расчистки достигают пиковых значений. А вот в первые десятилетия XIII века, казалось, они идут на спад. Казалось, внутренняя колонизация заканчивается. Но наступает третий этап, а это почти весь XIII век и XIV век, когда на новых площадях в центральных районах были устроены отдельные хутора с огороженными полями, с выпасами для стад, так называемый «боккаж» по-французски. И на начальном этапе расчистки новых земель, вновь, как это говорят у нас на старорусском, происходили за счет усилий разных отдельных крестьянских семей. И, конечно же, КПД их был крайне невысок, то есть приращение угодий было небольшим. Ну а следующий этап – это усилия крупных крестьянских общин. С разрешения, конечно, земельных собственников, зачастую с участием финансовым или ресурсным тех самых собственников. По приглашению сеньоров госпиты осваивали болотистые почвы и леса на льготных условиях, что мы описывали выше. Очень часто инициатором выступали обделенные наследство младшие сыновья феодалов, которым просто не досталось в наследство никакой земли. Ну а потом целые объединения, рыцарские корпорации сужали поселенцев деньгами, инвентарем, отправляли их на встречу приключений в ближайший лесок, ну и делили доходы сообразно понесенным затратам. Рост урожайности, увеличение обрабатываемых площадей смягчают последствия тяжелых голодовок. Мы помним, что в конце XI века перед крестовым походом 7 лет продолжался чудовищный голод. Ну и постепенно улучшается положение жителей Франции, в частности, французского крестьянина. Отсюда уже упомянутый 4-кратный рост населения к XIII веку. Ну и рассуждая о развитии производительных сил, нельзя не сказать еще раз. Деревня жила в тесной смычке с городом. Города экономически влияли на село. Но, несмотря на обилие городов во Франции, несмотря на быстрый их рост, подавляющая часть трудового народа во Франции – это, конечно, крестьяне. Урбанизация в самых сверхнасыщенных городами территориях не более 10% в это время. 10% – это прям много. Ну, а 90%, то есть, по-простому, весь народ живет на селе. Прошу это запомнить. Ну и период 10-11 века – это время нивелировки, сглаживания положения французских крестьян. Наименование «серф», то есть «крепостной», приобретает широкое распространение. Но вот что мы знаем теперь точно. Сервы изначально были не просто многочисленны, но составляли большинство крестьянства, ну а значит и большинство населения. Но постепенно, как мы видели выше, эта ситуация начинает заметно меняться. Откуда возникли сервы? Казалось бы, уж к XI веку точно следы происхождения одних крестьян из семей галло-римских рабов и, может быть, колоннов, и других от свободных германцев должны были уж точно исчезнуть. Уж все забыли, где были бургунды, где были франки, а где были галлы. Но они все равно сохранялись и находили выражение в разном размере и разном типе повинностей. Вместе с тем, несмотря на обилие разнообразных особенностей в зависимости от местностей, можно выделить наиболее распространенные в XI веке личные повинности феодального крестьянина, а именно шевваж, или уже упоминавшийся поголовный побор. Он был самый большой по размеру и был максимально унизительным, так как именно его уплата и говорила о том, что это крепостной крестьянин. Менморт, то есть мертвая рука, посмертный побор с наследства, ну, то есть наследство ты не можешь передать целиком своему сыну или дочери, ты часть наследства обязан отдать господину. Ну, а господин внимательно смотрел, что ты собираешься ему отдавать, и забирал лучших домашних животных. Ну и, конечно, нужно вспомнить формарьяж, брачный побор. Опять же, его размер устанавливался обычаем, в то время договоров еще не существовало. Ну и, конечно, серф обязан был работать на земле хозяина со своим инвентарем и со своими лошадьми. В крупных монастырских сеньориях обычно барщина была 3 дня в неделю. Иногда это менялось в большую сторону у особо одаренных феодалов. Еще одним видом барщины была барщина строительная. Разворачивается массовое сооружение замков и крепостей. Ну и крестьян просто гоняют на постройки этих самых замков. Это было для крестьян весьма обременительно. Ну, ровно потому, что они не строители. Они просто не умеют этим заниматься, и это очень трудозатратно для них. Ну и вот, значит, закончилось все переходом к оброку, а потом и денежной ренте. Я специально повторяю это еще раз, хотя в прошлом нашем уроке мы об этом говорили, ровно потому, что мы должны запомнить это намертво. Главная движущая сила всего Средневековья – это именно крестьянство, потому что они производили основной прибавочный продукт. Ну и, так сказать, на круг во всей стране максимальное количество калорий на работе тратилось именно крестьянами. Именно крестьянами и именно от крестьянской самодеятельности чрезвычайно много значило в смысле общественного прогресса. Более того, когда мы говорим о Франции как о центральной, наиболее развитой стране Западной Европы, то нужно сказать, Францию великой сделала не королевская власть. Францию великой сделали крестьяне, как бы это ни было и не казалось парадоксальным. Вот этот подробно описанный нами сегодня переход от сервильного, то есть крепостного состояния, к цензиве – это и есть главное экономическое, а значит и общественное движение вообще всей Франции. Просто не было бы Франции как государства, если бы не было этого движения. Необходимо понимать, что движение это происходило не сверху, а снизу. Феодальный верх только откликался на это, позволяя данные процессы как выгодные для самих себя. Ну и вот так мы подходим к 13 веку, который оказался для Франции в целом чрезвычайно благоприятным, в том числе и для крестьянства. Растет и продуктивность крестьянских хозяйств, усиливается связь с городской экономикой, экономика городов связано с сельскохозяйственной, тоже очень быстро растет. Крестьяне превращаются в главных поставщиков продовольствия на рынках. Ну и натуральные повинности коммутируются. Это прямо настоящий средневековый термин – коммутация. То есть изменяются на денежный побор. Вот примерно так выглядела французская деревня в конце 13 и в начале 14 столетий, то есть на протяжении всего развитого Средневековья. Прогресс был однозначно налицо. Причем прогресс не только низовой экономический, но и прогресс административный. Потому что свободные крестьяне самоуправлялись во многом, а значит исчезла необходимость в чрезвычайно громоздком и очень-очень неэффективном доминиальном, то есть феодальном, аппарате надзора, управления и принуждения. То есть количество бюрократов, которые были задействованы в управлении, просто элементарно уменьшилось. Их стало возможно переводить на какие-то другие должности, заниматься другими вещами. Ну и, что самое главное вообще для централизации Франции, это вот то самое свободное крестьянство, которое владеет деньгами. Почему? А ровно потому, что налоги государство ранее могло взимать только экстраординарно. То есть невозможно было королю сказать, что мы платим налоги каждый год, что, в общем-то, по-моему, нормально для любого современного государства. Ничего похожего не было вообще в средние века. Почему? Так, ну, во-первых, феодальная раздробленность. Феодал сам собирает налоги, он не обязан королю. А во-вторых, и это главное, а чем вы, собственно, эти налоги-то возьмете? Если через 25 километров крестьянин может отвезти графу, герцогу, маркизу, барону телегу с зерном, то как эта телега попадет в Париж? А главное, где все это добро будет храниться. Но как только повышается монетарная масса, как только основное количество населения получает в руки деньги, вот деньгами-то налоги брать гораздо эффективнее, гораздо выгоднее, гораздо лучше, потому что ни медь, ни серебро не портится. И складировать их, как мы понимаем, гораздо удобнее, чем 1000 телег по 300 килограмм зерна. Куда ты их просто денешь и как ты их сохранишь в условиях одной единственной столицы? Ну, а возможность брать денежный налог дала в руки королям серьезнейший рычаг давления, серьезнейшую силу, настоящую мощь, каковую мощь король смог в конце концов обрушить и на собственных феодалов. Впрочем, опять же нужно оговориться, для Франции постоянный налог – это вопрос 14-15 веков. Но экономическая основа постоянного королевского налога – это именно 12-13 век. Развитие крестьянского хозяйства, развитие сначала внутренних, а потом и внешних рынков и овладение широкой монетарной массы. Таким образом, ставший в 13-м, начале 14 века во французской деревне типичным лично свободный наследственный держатель земли, это превращение зависимой общины в сельскую коммуну, и это начало централизованного французского государства, каковое просуществует, так вот, до Великой Французской революции. Вы представляете, какой огромный задел был произведен там, в средние века, которые кажутся какими-то темными. Ничего подобного. Вся современная история, в том числе, зиждется на фундаментах, которые были заложены именно там. В далеких, непонятных для нас, во многом навсегда скрытых, потому что многие источники утрачены безвозвратно, временах развитого средневековья. Ну и на сегодня все. Поговорили о французской деревне максимально подробно. И в следующий раз пообщаемся о характеристике политической раздробленности в 12-13 веках. На сегодня все. Продолжим исследовать историю средних веков.